восьмой главе Евангелия от Иоанна, не знаешь, что и думать после тех страшных слов, какие мы слышим из уст самого Господа. И вот нужно подумать, кому Он их адресовал, как Он мог произнести такие слова, и распространяются ли они на преемников в этом народе, или они адресованы только вот тем, кто тогда был и кто задумал убить его, считая себя вполне, вот, что они поступают правильно. Правильно. И вот давайте откроем восьмую главу от Иоанна, и вот дойдем с вами до этих слов. Итак, в контексте прощения грешницы, опять с 12 стиха Христос говорит о себе, что Он свет миру. И вот тема света с темы света и начинается Евангелие от Иоанна. Он был свет, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Свет, просвещающий всякого человека благодатно, грядущего в мир. Кто? Я Златоуст сказал, если мы распахнули грудь святых людей и посмотрели, какой свет они носят внутри себя, мы ослепли бы от того света, какой был внутри их. И вот этот свет проявлял себя и в их внешности. Он струился из глаз, он струился из уст в виде благодатных слов. Он был виден во всех его движениях. Вот этот отец Арсений выходит из тюрьмы в своей тюремной фуфайке, приходит на квартиру к этому человеку, а он специалист там по иконам в Академии художеств. Это он увидел, что икона-то у него поставлена. Как он испугался, как он сейчас коснется его икон. Но уже по одному тому, как он протянул свои преподобные руки и взял эти иконы, видно было, что этот человек непростой. Конечно, все это проявляется вовне, как и проявлялось во Христе. И сокрыть это было невозможно. И вот апостол во втором послании к Коринфянам говорит, что в зависимости от того, на кого мы взираем, тот в нашей внешности и отражается. Посмотрите, люди, которые занимаются черными делами, черной мессой, люциферианством, призывают нечистого, какие они страшные уже здесь сами по себе. Да, сами по себе. Вот он с ним беседует, психиатр, и говорит, неужели вам не жалко своей жертвы, когда ее употрошите и пьете кровь? Нет, нам не жалко, напротив, мы радуемся. Мы радуемся, мы слышим голос, который повелел нам ее принести. И вот чувствуем, как с кровью в нас вселяется эта сила. Вот выйти бы отсюда и появиться, познакомиться бы с какой-нибудь самой главной колдуньей в Сибири и перенять бы ее опыт. Вот желание. Вот желание, хотя он и сидит в тюрьме в психиатрической больнице. А желание у него прежнее. Вот. Так вот, как это дело? Вот читаем с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем». Вот смотрите, никакого категорического императива. Ты должен пребыть в Слове Моем. Если хочешь быть Моим учеником, если хочешь быть совершенным, если пребудешь в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как только вот включил в этот контекст слово «свободными», они понимают его однозначно. Это намек на нашу зависимость политическую от римлян. Да, мы в рабстве, но мы не признаем этого очевидного факта. Мы рабы Бога, а не римлян. Мы готовы свергнуть это ненавистное иго. Только бы нашелся Мессия, только бы нашелся вождь. Вот почему ты не хочешь возглавить? Насильно ведь ему хотели навязать эту миссию после насыщения 5 хлебами. Вот это и поняли. Истина сделает вас свободными. Им отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Да посмотрели бы на свою историю, отослать бы их к книге судей и посмотреть, сколько они в общей сложности из 500-то лет находились в рабстве у разных племен. По 30, по 20, по 40 лет сидели в плену. А вавилонский плен, что они забыли, а ассирийский плен, а депортации при Александре Македонии, а то, что они расселись по всему Средиземноморью в результате пленений. Как это дело им отвечает? Мы никогда не были никому. Вот желаемое выдают за действительное. Так. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными? И Иисус отвечал, и он показывает, о каком рабстве и какой свободе он говорит. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Вот это греховное рабство, эти страсти, эти привычки, которые борют человека всю жизнь, делают его своим рабом. Но нет ни одного, кто бы скинул это ненавистное и тяжелое иго раба. Корчимся и все-таки несем. Корчимся, а расстаться не можем. И просто есть удивительные силы духа и святости люди, которые все-таки никак не могли, ну, допустим, оставят пристрастие к куреву. Ну, никак. И вот тайно, но продолжал. И это стало... Есть пороки, очевидно, с какими мы с вами и уйдем в жизнь будущего века. Вот как родимое пятно. Сколько их не чисти, сколько их не мой, оно так и остается. Вот как внедрилось, оно отождествилось даже с природой человека, растворилось как бы в этом человеке, вот это пристрастие, и у кого какое. А вот Исидор и Пилусета спрашивают, а как же, ведь дьявол всеведением не обладает, сердце человеческое для него закрыто, как он знает, на чем играть? И ведь находит те слабости, он говорит, он нас изучает внимательно. Он нас внимательно изучает и наблюдает. Вот, хорошо, всякий делающий грех есть раб греха. Но вот у Яна, из-за того, что есть такие смелые мысли, он говорит, я осмелюсь сказать нечто необычайное. Только не примите это в повод для греха. Человеку в известной степени после падения свойственно грешить. Он не может никак, чтобы вот обойтись и быть абсолютно чистым. Не обязательно за что-нибудь да споткнется. Многие спотыкаются и на святости своей. Не на грехе как таковом, а вот на святости. На святости, когда начинают презирать других людей. Так, и что же вот теперь делать? Не свойственно лежать, надо вставать. Пал человек, надо вставать. И сколько падений ни было, надо всегда подниматься. И вот зашел в тупик, надо возвращаться к тому месту, возвратиться, от какого ты заблудился, и начать движение снова. Знаю, что вы семя Авраамова. Итак, Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Вот это слово, что он, будучи человек, делает себя Богом. Вот никак оно не может вместиться в их ум. Еще допустить в плане благодатном, вы сыны Бога и сыны Всевышнего, все вы, можно сослаться на 81-й псалом, да, названы сынами Бога. Но в том смысле, в каком он себя называл, что он природный сын Божий, а не в благодатном только смысле. Вот эта мысль казалась им кощунственной. Это богохульство, за которое полагалось казнить. Дальше. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. А вот почему оно не вмещается? Значит, в нем нет условий таких. Приди и вселись вны. А где ему там поместиться? Вот если горница, она не прибрана, не убрана, дьявол-то и то хочет обитать в чистой горнице. Ему-то потребна чистая горница. Он и стремится осквернить чистоту. А Дух Божий тем более не обитает в теле, повинном греху. Не обитает. И божественная премудрость в такой сосуд не вселяется. Так вот, а как он освободит нас? Истинно свободны будете. Вот ценой выкупа вон какая. Искупление. Вот выкуп, это, конечно, не совсем такое подходящее, как бы, слово. Выкупаем из рабства. Выкупили за денежку. Вот теория искупления как выкупа, она с догматической точки зрения, вон видите, во что переросла, что в сверхдолжные заслуги, что для искупления вот нужно только вот столько, а вот кто совершает еще, тот уже это сверхдолжные. Эти сверхдолжные заслуги можно использовать, прощая грехи заочно другим людям. Отсюда индульгенция. Вот переиздали книгу, она классическая книга, патриарха Сергия, тогда еще архиепископ финляндский, Старгородского, «Православное учение о спасении». Вот эту книгу обязательно приобретите. Это классика. «Православное учение о спасении». Вот вы там поймете особенности вероучения о спасении у католиков, у протестантов и у нас. Сергий Страгородский. Дальше. Знаю, что вы семя Авраамова, и однако ищете убить меня. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Вот на какого отца он намекает? Они тоже никак не могут понять. Если говорить о духовном родстве, конечно, их отец, праотец Авраам. Не Адам, а Авраам. Адам пал, и видите, даже и в родословную до Христа не входит. По Матфею Авраам родил Исаака. Вот они об этих працах своих и думают. А вы видели то, делаете то, что видели у отца вашего. Ему сказали, вот это отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. а дела Авраама. Вот самое великое его дело, я считаю, это не только жертвоприношение Исаака по наслушанию, а и ходатайство за Содом и Гоморру. Он ходатайствует за тех, на коих сам Бог уже прогневался и поставил на них крест, образно говоря. И все-таки он ходатайствует. И вот это ходатайство Богу приятно. И в своем ходатайстве он доходит до 10 человек. А если мы откроем книгу пророка Иеремии, 5 главу, откройте пророка Иеремия, 5 глава. И вот в этой 5 главе милосердие Божие простирается еще далее. Посмотрите, что в начале. «Походите по улицам Иерусалима, посмотрите и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Я пощадил бы Иерусалим. Такого человека не нашлось. А сам пророк был не в счет. Нужно, чтобы и от народа кто-то был. А вот в народе-то ни в высших слоях, ни в духовенстве, ни, понимаете, среди князей не нашлось ни одного. А Господь говорит, я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь. Это форма клятвы. Но клянуться ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. Вот здесь по аналогии вот с этим. Та же самая картина. Слово мое не вмещается в вас. И поэтому вы творите то, что, чему учит ваш отец. Вот кто же этот отец? Отец наш есть Авраам. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. И опять, вы делаете дела отца вашего. Опять не понимают допрос. Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Так, если ты не имеешь в виду Авраама, значит, ты имеешь в виду Бога. Уж кто-кто, а Бог наш отец. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Вот недопонимание среди нас на всех уровнях в основе-то своей все-таки имеет полную бездуховность. Бездуховность. Никакие там материальные, никакие другие условия не приведут к этому единомыслию. От бездуховности, бездуховность все разрушает. Все. И вот здесь он сейчас им скажет, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово Бога. И дальше, как удар хлыста по лицу. Ваш отец – дьявол. Но вы знаете, вот сказать такие слова. Ваш отец – дьявол. Но есть у Иоанна Богослова объяснение этому. Чью волю мы творим, того мы и дети. Он так и говорит, дети Божии и дети дьявола узнаются так. И дальше перечисляет, как они узнаются. Все внимательно дома прочтите первое послание соборное от Иоанна. Вот дети Божии, дети дьявола. Там он говорит о Каине, что Каин был от лукавого и ненавидел брата своего. А за что его ненавидел? Вот в этом контексте. Потому что дела брата его были праведны, а их дела злы. Вот здесь сталкиваются два несоединимые, две несоединимые вещи. Праведность и злоба. Он был постоянным укором для его совести. Ему невозможно было и смотреть на него, как в «Премудрости Соломоновой» сказано о таких людях. Он считает, он порицает нас за грехи нашего поведения, себя называет Сыном Божиим, нас чурается, как нечистых, испытаем его, посмотрим, воистину ли он Божий Сын. Полная пропасть и полное непонимание. Так, почему вы понимаете меня? Потому что слово мое не вмещается в вас. Нет соответствующей внутри человека, ни атмосферы, ни условий, чтобы это слово... Вот не принимает слово и все. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, а он всегда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Вот, видите, давайте все-таки откроем первое послание Иоанна, это заложите, а соборное послание Иоанна первое откройте, найдите третью главу, первое послание Иоанна. Найти надо третью главу. И вот в этой третьей главе прочесть с 8 стиха. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот в известной мере, только вот в этом смысле, прародители наши и имеют какое-то извинение. Потому что грех зародился не в них, а в дьяволе. Не они согрешили сначала, а он. А они дали согласие. Вот если бы в них родился грех, то действительно человек уподобился бы дьяволу. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Вот и ответ. Следовательно, чью волю мы творим, того мы и дети. Вот теперь к кому эти слова относятся? Ваш отец дьявол. А и не знаешь, как сказать. В целях акривии сказать, что это относится и к последователям, ко всем христоненавистником, ко всем врагам церкви. Эту злобу, это неприятие церкви инициирует, конечно, темная сила. Но это по акривии. Есть точка зрения по экономии, по снисхождению. Относится только к тем, которые затеяли убийство Христа. Ну а народ можно настроить и использовать его в своих целях. Это целая наука. Целая наука, как использовать массы, инертные, аморфные, в своих целях. Он был человек-убийца от начала. Конечно, вот в раю он лишает людей райской жизни. Считайте, лишает вечности. Ведь он лишил бы их и вечности. И рассчитывал на это, что уподобит их себе. И будут они вместе с ним. Но вот не знал, что произойдет на небе такое в Совете Троицы. Решение, что будет искупление, выкуп наш. Хотя против слова «выкуп» много можно предъявить претензий, но вот пока что на сегодняшний день искупитель, тот, кто нас выкупил ценой собственной жизни. И не устоял в истине. Когда же он не устоял-то в истине? Да в нем, во-первых, истины и не было в том смысле, какая она есть и обитает в Боге. Там она отождествляется с самим существом Божиим. А здесь истина. В нем не было такой истины. Иначе он бы и не пал тоже. Но вот он пал. О причинах падения давайте условимся говорить, что пал по гордости. Хотя свести только в гордости, это вопрос решать очень упрощенно. Кто говорит об этом? Пусть новообращенный не скоро возводится в иерархическую степень, дабы не подпал, дабы не возгордился, сказано, и не подпал с одной участью с дьяволом. Вот место, где говорится, что дьявол пал по гордости. Но это упрощенное разрешение ответа. Рассуждая на тему, как он мог пасть, откуда у него могла сама мысль сравняться с Богом, уподоблюсь. Вот слова в его уста влагаются вот такие. Открывайте 13 главу пророка Исаии. Хотя там речь идет о Навуходоносоре, но все отцы говорят, что это слова дьявола. Вот 14 глава, 14 глава. Вот она так. 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, оговорил в сердце свое, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в солнце богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот видите, что произошло с ним. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И вот эту тему гением своим обработал Джон Мильтон и написал вот это произведение, поэму в стихах «Потерянный рай», а потом добавил к нему вторую часть «И возвращенный рай». Кто возвратил этот утерянный рай? Господь. Да, вот он не устоял в истине. Но блаженный Августин, решая вопрос о причинах падения, он говорит, вот существенной причиной я не нахожу. Если вот падение прародителей можно еще как-то объяснить, что его искушал дьявол, Адама с Евой. Но а самого-то дьявола кто искушал? Бог. Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Вот произошло какое-то в нем обольщение. И поскольку ему была такая дана власть, что он смог увлечь за собой, вот надо молиться силам небесным и поминать вот этих архистратига Гавриила, Уриила, Рафаила, Салафиила, и Иегудиила, и Иеремиила. И Варфиева. Все они, знаете, с такими, это же где в Кременце, в Корецкой обители, там в храме у них расписаны все эти вот архистратиги, и каждый с каким-то знаком в руке, что-то это значение имеет. Один с кадилом, другой с зеркалом, третий с букетом цветов. Четвертый еще с чашей, с каким-то предметом. Вот всю эту символику, если уяснить, она дана, это будет прекрасно. Это знаете, кто вам все объяснит прекрасно? И вообще, если бы вы послушали отца Александра Федорова по церковной археологии. Он служит в Академии художеств в храме и преподает у нас. Блестяще преподает. Иеромонах игумен он, очень скромный такой молодой человек, я его помню еще студентом, и вот он принял так, никто бы и не подумал, монашество, и сейчас возглавляет иконописный кружок, это вот его епархия, и отвечает за него, и вот церковную символику, живопись, устройство храма, вот это символ, ой, ветхий дерьми, как он мог бы вам объяснить? Вот подать бы мысль такую, чтобы его пригласили сюда попреподавать, хотя бы, да, на одно занятие.
А можно это сделать?
А вот надо его забить всем к небу.
Ему?
Да, и всем к небу, и начальству вашу, чтобы его сюда привели. Привели и увели. О, вид у него прекрасный такой. Вы знаете, о ком
речь? Я могу передать?
Вот.
Это мой мальчик.
Да.
Но от кого-то...
Он недоступный, там к нему и не добраться. Я пробовал как-то ему позвонить, но вокруг такая изоляция.
Так я хожу в этот
путь. Ну вот.
Передам.
Было бы большое удовольствие, если бы вы послушали несколько хотя бы его лекций. Вот о символике храма. И да. Господи, помилуй. Так вот, касаясь могучим умом своим вопроса о причинах падения вот в мире этом духовном, он высказывает там некие предположения. А предположения такие, что все, что не Бог, тварно, и оно существует только под одним условием, если прилепляется к Богу. Если все творение в контакте с Богом, оно живет полноценной жизнью. Как только этот контакт нарушается, жизнь ущербно становится сразу. И для ангела, и для человека. Поэтому всем надо прилеплятися к Богови. Не только людям, но и ангелам. И они нуждаются тоже в просвещении. И стали вторыми светами. Но, заканчивая вот свои такие размышления, он там скажет, я счел, блаженный Августин, я счел необходимым поговорить с вами об этом, чтобы показать, от каких вопросов человеку нужно воздерживаться. То есть это тоже тайна. Тайна искупления, тайна падения, тайна воплощения. А вот человеку хочется вот в тайны-то заглянуть. Вот давали ему тело Христово на дом, приобщайся сам, ежедневно вкушай, имей Христа у себя в святом углу, и как что так приобщай. Нет, он стал анализировать, стал исследовать, разлагать, а что там тело, а разве это тело, да это же хлеб, да это же просвал, и стал кощунствовать. Внешне ничего не изменилось. Внешне только ничего не изменилось. Вот служил в эту праздник Покрова отец Сафроний один служил. Так ведь вот когда читает он эти установительные слова, и сотворил бы хлеб сей, показывает, честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа твоего, приложив Духом Твоим Святым. Вот приложение, пресуществление и происходит. Вот если бы мы были достойны, в этот момент увидеть бы небеса развершиеся. Вот простой алтарник у одного священника. Когда я каждый день вижу, каждый раз, когда батюшка служит. Вот это снисхождение, то в виде огненного плата, то в виде росы, то в виде молнии, то в виде каких-то каплей, которые вот капли в чашу эту все. Вот это так. И назвать его прелести невозможно. Простой, глубокой веры был человек. Вот как пример такого простеца, просто я не знаю, что уже это за пределы выходит простота такого в третьем томе Афонского, вот старца Паисия говорится об одном священнике, который исцелял и людей, и зверей, животных больных приводили к нему, приводя к нему, вот, чтобы он почитал, и мусульман, которые приходили. Но он служил литургию, вычитывал правила, потом завтракал, потом шел служить. А с какой он мыслью это делал-то? И когда донесли патриарху, что вот он служит позавтракав, и он его вызвал, он ему так объяснил, что если я покушаю, а потом причащаюсь, Христос у меня там сверху. А если я причащусь, а потом покушаю, он у меня вот там снизу, что недостойно. А вот дожидаясь этого патриарха, в жаре страшной, обливаясь потом, а через отверстие в полотне идет луч, он принял его за веревку, снял эту рясу и повесил на этот луч. И ряса висит. Вот он в простоте своей делает, и по простоте своей, нахрен, но как же не, чтобы Христос был под пищей? Это уже простота забрет. Да, вот то же самое мы видим здесь. Уклонились от простоты во Христе. Уклонились. Вот создали себе идола из образования, идола из своего интеллекта, и заповедь «не сотвори себе кумира и всякого подобия» также актуальна на сегодняшний день, потому что идолопоклонство приняло тонкие, изощренные формы. Вот, поэтому ваш отец, говорит, дьявол, и он был человеку, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? И смотрите, молчание. Ни один человек не может задать на общество этого вопроса. Кто из вас обличит меня в неправде? За каждым найдется что-то. За каждым. А вот здесь, несмотря на то, что следили специально, смотрели, чтобы уловить молчок. Кто? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Вот весь вопрос. Почему вы не верите мне? Вот пойдите с этим вопросом. Веруешь ли ты в Бога? Нет. Почему вы не верите? И вот будут приводить доводы. Ну что это за доводы? Какие они могут привести неверующие люди доводы? Что Бога никто не видел? Что так его и видеть-то не важно. Его нужно ощущать, чувствовать. Мы много воздуха в этой вот комнате. А лиши нас воздуха, мы сразу почувствуем, что его нет. Мы звуков не слышим, а если включить приемник, мы услышим, сколько здесь звуков проникает через это. Мы много, оно существует. Доводы, нету их. Ни одно из доказательств не имеет принудительного характера. Все они разбиты, эти доказательства. Бог выше наших самых лучших представлений человеческой мысли и доказательств. И если мы с вами встанем на эту скользкую тропу доказывать, мы потерпим с вами фиаско. Нужно не доказывать, а свидетельствовать. И Христос говорит: почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Чья премудрость Божия познается чадами ее. Вот это как выражение-то он сказал. Так что премудрость Божия познается ее чадами. Надо быть чадом этой премудрости, чтобы ее познавать. А так, конечно, нам будет казаться чужой. И мы найдем там всевозможные предлоги, чтобы подвергать сомнению его слова. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Это сказать-то им, иудеям, которые все начинали с молитвы. Все дебаты, все разговоры вращались. Вот. И вот вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Вот самое оскорбительное, когда у людей нет никаких аргументов, они переходят на оскорбление, на унижение человеческой личности. Вот и его. Ты самарянин и бес в тебе. Ведь это хула на Святаго Духа. Во мне беса нет. Но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Теперь-то узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал: если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. Но отец действительно его прославлял. Но только они голос этот не понимали, громкость, или вообще не понимали. И вы не познали его, а я знаю его. Вот видите, вера не перешла в познание. Теоретическое какое-то, но живого познания нет. Так этот европейский образованный человек поистине говорил: я не могу верить и рассуждать так, как рекомендуете вы. Но не могу, я воспитан совершенно в других принципах. И мое образование не позволяет мне вот такому ходу рассуждения. действительно говорят на разных языках. На разных мы говорим. С неверующими людьми. Никак им не объяснить. Все для них, но не умещается. Вот уж действительно не умещается. А и удивляться этому нечего. Меня прославляет Отец мой, и вы не познали его, а я знаю его. Многим из вас, говорю, скажет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Многие вас не знают Бога, не заблуждайтесь. К стыду вашему говорю. Он не сказал, не веруют в Бога, но не знают. Вот повторяю, Афонский Силуан так и сказал, что неверующим на Афоне жить невозможно. Неверующих людей здесь нет. Но знающих Бога единицы. Вера не переходит в знание, в опытное знание не переходит. Вот теоретические одни рассуждения, в которых нет силы. Надо сказали ему, но я знаю его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Вот что это за такой намек? Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Вот когда он этот день увидел? Очевидно, во время жертвоприношения Исаака ему было открыто, что то, что совершает он сейчас своим сыном, является прообразом некой искупительной жертвы, какая будет принесена совершенно рядом, только на лобном месте, а не на горе Мария. Вот он это увидел в духе, ему было подсказано, как и Исаия сказано «видел». Вот и возрадовался в душе своей, что надо же, Господь его жертву берет в прообраз, что это намек на какую-то высшую искупительную жертву. Он какое благословение низвела эта жертва. Так, ему говорят, тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама? И Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Явно. Вот это явное его учение о себе, как при вечном Мессии. Вот они сразу это поняли. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Вот пройдя посреди них, он не остался невидимым, не стал невидимым. Не нужно представлять, что вот он, призрак, растаял у них на глазах в воздухе. Никому такие фокусы и такие чудеса Христос не совершал. Он тогда не мог быть для нас примером. А вот здесь, в его лике, в его всем облике была такая святость, что вот они и схватили, а вот бросить не могут. Это такое совершенство смотрит на них. Такой человек чувствует духовное свое убожество и уродство. По сравнению с этой совершенной личностью, что и передать-то невозможно. Вот в Гефсиманском саду воины-то упали, ведь почему они упали? Почему они упали? Это я, которого вы ищете. Я, которого ищут. Вот такое величие было в его словах, в его жестах, что эти вот жесткие люди, суровые, недоступные никакой жалости, никаким этим сентиментам. Это не кисейные барышни, которые вот, а воины, для которых вот жестокость стала уже принципом каким-то, и тем более по приказу схватить, и вдруг они все падают. Вот упали от божественной силы. Невозможно, это они воздали поклонение. Это вот такую форму поклонения упали не в состоянии, будучи ни взять, ни арестовать, ничего. Опустили с руки и сами они упали. Вот такое может быть поклонение Богу, это свидетельство Его божественной силы. Вот и здесь взяли, чтобы бросить на Него, но не смогли этого сделать. И Иисус вышел, пройдя посреди них, затерялся в народе, потому что на храмовых территориях этого народа была все время тьма, и в будни, не говоря уже о праздниках, а речь-то еще идет вот все о празднике Пущи. Поэтому народу было много, но вот такая причина. Теперь вот что же сказать-то? Ваш отец дьявол. И как читать эти слова в государстве Израиля? Ведь вот когда эта Палестина была под Турцией, то приходилось выдирать из миней, знаете, стихиры, где шла о нечестивых агаринах речь. А агарине, к ним же относятся и турки. Кто же вам позволит на чужой территории, да еще ругать нечестивых агарин? Вот и пришлось или стихиры-то выдирать, это Порфирий Успенский пишет, или как-то заклеивать. Вот и здесь ваш отец дьявол. Кому эти слова были сказаны? Современникам только, инициаторам, которые задумали. И же это на нашем роде тоже тяготеет проклятие. На нашем роде тоже тяготеет проклятие, знаете какое? А вот когда избирали первого царя, там клятва Думы определенно сказана, что кто посягнет вот на это устройство, тот да будет проклят. Анафима ведь посягнули же. Вот и несем это проклятие. Да. Потому что есть такая необъяснимая злоба у людей. Вот мне приходилось сталкиваться в армии, еще где. Ну просто она с точки зрения вот необъяснимо, но не может человек жить такой злобой. Она просто инициируется духами тьмы. И состояние таких людей тяжелое. Они не могли быть вместе, не могли присутствовать. Ни о святыне, никаких разговоров не должно быть. Да, цинизм и да, вот такое встречается. Да, но очевидно, вот это закон духовной брани. Не принимается Христос. Се лежит сей нападение и на восстание многих и в предмет пререканий. Вот он, этот предмет пререканий, Христос до сих пор является таким объектом. Что вы думаете, вот с микрофона вы пройтись по Невскому и спросить, что вы думаете о Христе, чей Он Сын. А потом бы все это прослушать. Самое бы ужасное. От глубокой веры до самого отвратительного богохульства. Все было бы записано. И ничего сделать невозможно. И не ставьте перед собой задачу общество обратить в церковь. Не получается, потому что параллельно строится тоже царство. Вот историософия такого дана у блаженного Августина в его книге о граде Божием, где граду Божию церкви противопоставляется град, который строится сатаной, злыми силами. И вот борьба этих двух градов между собой за души, А ведь речь-то идет о вечности. Это не просто о каком-то вот. А о вечности идет. Вот она беспощадная. И не знает никакой жалости. Апостол так и сказал, что наша брань не с плотью и кровью, а с миродержителем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Поэтому, если хотите противостать им, то приобретите оружие. Какое? Откройте послание к Ефесянам и найдите 6 главу. Вот давайте это оружие и иметь. Господи помилуй, и иметь это оружие. Вот он переосмыслил вооружение римского воина. Смотрите, 11 стих 6 главы. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, не с людьми, не с начальством, ни с кем, а против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла вашей истины, пояс, и облегшись в броню праведности, вот кольчуга, которая надевалась на тело, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот это оружие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне. Он как он хотел, чтобы я о нем, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Вот щит веры, он изображен у Исаки, у какого-то, у Казанского. Какая его маститая фигура. И тут, конечно, да, античная фигура, эти одежды, и в руках меч. Вот спросите, меч, почему он держит в руках-то меч? А меч — это Слово Божие. Вот этим словом, а не оружием, надо было и покорять народы. Нет. Стали применять оружие. И силой обращать в веру. Христос этого не заповедовал. Вот пожинаем плоды такого миссионерства. Нельзя было насильно привлекать людей к вере. Вот потрудиться надо было объяснять и влечь узами любви, а не страхами силы. Или же какими-то льготами. Вот не будут платить дани, освобождаются от налогов, наделяются лучшими землями, дается на обустройство все, что необходимо на первых порах бесплатно, только переходите в Христову веру. Ну вот почитайте из пережитого Спиридона, вы увидите, какие вот такое миссионерство давало и оставляло плоды. Такие, что он сказал, больше я крестить не буду. Да, не буду больше крестить, а вот буду только проповедовать. А так, и посылать еще отчеты, столько-то душ поймано, столько-то приведено в лоно церкви, нету, не буду. Я благодарю всех вас.